Говорит Радио Свобода. Владимир Путин оказался самым частым фигурантом дел, возбужденных по введенной ровно полгода назад статье о неуважении к власти.
Закон влияет абсолютно на всех, кто тем или иным образом высказывается в интернете на любую тему, кроме своих внутрисемейных, в общем-то, вопросов.
Ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, выпустили из следственного изолятора под подписку о невыезде. У него диагностирован рак легких.
Следствие приняло во внимание это обстоятельство только сейчас, спустя уже более года, как он находится под стражей.
В годовщину начала расстрелов евреев в Бабьем Яру развернулась дискуссия вокруг российского финансирования строительства мемориала погибшим.
Когда Россия воюет с Украиной, вы можете себе представить добрую волю, что Путин разрешит своим шестеркам вложить 100 миллионов долларов в Украине?
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 30 сентября. Международная правозащитная группа «Агора» представила доклад под названием «Вотум неуважения президенту. Первое полугодие закона Клишеса». Доклад посвящен 6 месяцам применения в России закона о неуважении к власти. Основным объектом так называемой неуважительной критики за время действия закона стал Владимир Путин. Второе место делят силовики и губернаторы. Собеседник моего коллеги Марка Крутова, один из авторов исследования, адвокат «Агора» Станислав Селезнев.
Когда закон об оскорблении власти вступил в силу, я старался не пропускать ни одного такого дела, разговаривал со всеми, кто стал жертвой, скажем так, этого закона, но в какой-то момент этих дел стало так много, что уследить за каждым из них просто стало невозможно. Можно ли сказать, что применение этого закона набрало полный ход, и число наказанных за условного сказочного Путина и тому подобные вещи растет? Или это нелинейный процесс? То больше дел, то меньше. Сколько их всего на данный момент?
На данный момент, ну, на момент публикации доклада, нам было известно о 45 делах. И динамика, пожалуй, на сегодняшний день следующая. Количество этих дел после середины лета, где-то начиная с июля, начало неуклонно снижаться. То есть если мы посмотрим на количество возбужденных дел по этой статье за неуважение к власти в июне-июле по 13, 14, 15 дел, то сейчас, август-сентябрь, больше 5 не возникает у нас. Связано это, я уверен, с широким общественным резонансом по этим делам. Резонанс, в свою очередь, связан с тем, что закон влияет абсолютно на всех, кто тем или иным образом высказывается в интернете на любую тему, кроме своих внутрисемейных, в общем-то, вопросов. Интересно то, что даже нам известно дело за высказывание в группе Viber, так что не нужно ограничивать применение этого закона исключительно комментариями ко всяким публичным группам ВКонтакте, но и во многих других социальных сетях в том числе. Также может быть небезопасно высказываться. Но на сегодняшний день мы видим, что применение этой статьи в значительной степени замедлилось.
А неуважение к власти выискивают именно в интернете или есть дела, которые были заведены после каких-то граффити, надписей, что называется, в офлайне?
Диспозиция этой статьи содержит упоминание сети интернет и других электронных средств связи. Так что, в принципе, именно по этой статье, по частям 3, 4 и 5 статьи 20.1 административного кодекса, дела могут быть возбуждены только в связи с публикациями тех же самых граффити, тех же самых картинок или чего бы то ни было еще. Публикация в офлайне, то есть размещение на листовке, размещение непосредственно на картинке на заборе где-то, может повлечь возникновение преследования по другим статьям. Начиная от наказания за простое хулиганство по части первой этой же самой статьи и заканчивая вот самыми суровыми у нас есть, это возбуждаются дела о вандализме за граффити по 214 статье Уголовного кодекса, возбуждаются дела по 280 статье Уголовного кодекса, если речь идет о каких-то высказываниях, направленных на возбуждение ненависти или вражды.
Кого больше всего не уважают россияне?
Как показывает практика, всего из 45 дел 56% заведено из-за высказываний о президенте. И из 23 известных нам штрафов, которые вступили в законную силу, 78%, то есть это 18 высказываний, были также о президенте Российской Федерации Владимире Путине.
На втором месте в табличке в вашем докладе среди объектов, в адрес которых высказывается неуважение, общество. Что суды трактуют как неуважение к обществу и почему вообще общество там появилось, ведь закон о неуважении к власти?
Что касается общества, в эту графу были нами внесены 2 дела в Брянске, где суды указали, что танец рядом с курганом Бессмертия, с памятником, представляет собой проявление неуважения к обществу, это раз. И второе, поддержку девушки, которая танцевала, прыгал на скакалке парень, в отношении него также было возбуждено преследование, но до суда оно так и не дошло, было прекращено. И также к этой категории отнесены постановления, в которых не участвовали наши адвокаты, но суды не стали конкретизировать, за что конкретно они наказали граждан. То есть просто, в принципе, нет ни текста высказывания, ни конкретизации, что именно было оскорблено. В постановлениях указано, проявил неуважение к обществу своим высказыванием. Никакой-то оценки правовой высказывания, какой-то оценки лингвистической высказывания не имеется.
Но сама статья подразумевает, да, возможность наказания за неуважение к обществу, а не каким-то конкретным представителям власти или к власти как таковой.
Диспозиция статьи максимально неконкретна. И это показывает практика ее применения. Наказаны могут быть граждане за высказывания действительно практически о чем угодно.
Где по статистике больше всего не уважают власти ее представителей? Коррелирует ли как-то эта статистика с протестными акциями в российских регионах, с чем-то еще?
На сегодняшний день самый неуважающий власть регион — это, конечно, Архангельская область, где нам известно 7 дел, возбужденных за неуважение к власти. И совершенно прямая связь, по нашему мнению, со следующими событиями. Во-первых, это, конечно же, экологические протестные акции рядом со станцией ШИС и строительством мусорного полигона. Скоро будет, наверное, уже год, как не утихают страсти там, не утихают столкновения между противниками строительства полигона и теми, кто его непосредственно строит при поддержке частных охранных предприятий, при поддержке сотрудников силовых структур и при непосредственной поддержке главы региона, который своим очень-очень некорректным высказыванием, что называется, сорвал клапан у котла народного негодования, после чего высказывания пошли одно за другим. Ну и, конечно же, ситуация, связанная с прошлогодним октябрьским событием, взрывом около здания ФСБ, а также в Архангельской области, заставляет всех сотрудников силовых структур быть там, что называется, на особом уровне готовности.
Сколько дел о неуважении к власти закончились оправдательными постановлениями или были успешно обжалованы? Что помогло тем, кто в итоге не был наказан?
Наши суды, это очень важно понимать, отказываются от того, чтобы оценить контекст высказывания. То есть дело в том, что во всех известных нам обвинительных постановлениях суды не оценивают контекст высказывания. Другими словами, постановление, описание деяния звучит таким образом, будто бы человек ни с того ни с сего, проснувшись с утра, решил открыть свою социальную сеть и написать что-то нехорошее, нехорошими словами о каком-то представителе власти. Но в действительности же это не так. В действительности речь идет о том, что необходимо учитывать контекст высказывания. А контекст всех этих высказываний в большинстве случаев политический. И в том случае, когда нам удается добиться действительно полноценного просмотрения этого дела с обязательным условием, таким как лингвистический анализ высказывания, и лингвистический анализ не только самого высказывания, но и той коммуникативной ситуации, которая привела к этому высказыванию. В этом случае удается подтвердить, что как таковое высказывание-то не было направлено на оскорбление, а представляло собой, пусть даже жесткую, но критику.
С одним из авторов доклада «Вотум неуважения президенту. Первое полугодие закона Клишеса», подготовленного правозащитной группой «Агора», Станиславом Селезневым, беседовал Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене, выпустили в конце прошлой недели из следственного изолятора, изменив ему меру пресечения на подписку о невыезде. В апреле этого года Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей отправить Кудрявцева на лечение. Журналист Наталья Демина с разрешения родных Кудрявцева раскрыла диагноз, с которым его отпустили из СИЗО. По ее информации, у Виктора Кудрявцева диагностирован рак легких. Он также болен сахарным диабетом, а в заключении перенес инфаркт. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года. Ученого подозревают в передаче Бельгийскому институту гидродинамики секретной информации о гиперзвуковых технологиях для комплексов «Авангард» и «Кинжал». Защита Кудрявцева утверждает, что учреждение официально сотрудничает с иностранным институтом, программа сотрудничества была согласована на уровне правительства России, а все работы по ней были открытыми. Сам ученый вины не признает. В ноябре прошлого года он отказался от сделки со следствием. По словам Кудрявцева, ему предлагали признать вину и дать показания на коллег в обмен на домашний арест. О причинах освобождения Виктора Кудрявцева «Радио Свобода» рассказал его адвокат Иван Павлов.
Это, конечно, положительный факт, с одной стороны, что ему изменили меру пресечения. Но печально то, что так долго следствию пришлось выйти к этому дню. когда стало понятно, что меру пресечения надо изменять. Я обращаю внимание, что мера пресечения изменена содержание под стражей не на домашний арест и не на какую-нибудь там другую, более строгую меру пресечения, там, например, как ограничительные меры есть и такие, а на подписку о невыезде, то есть самую мягкую меру пресечения из всех предусмотренных российским законодательством мер уголовного такого вот принуждения, когда к обвиняемым применяются специальные меры. С учетом того, что Виктор Кудрявцев обвиняется в одном из самых тяжких преступлений в государственной измене, наказание за которое предусмотрено уголовным кодексом от 12 до 20 лет лишения свободы. Я думаю, что здесь комплекс обстоятельств надо иметь в виду, и это и состояние здоровья, о котором мы говорили постоянно с момента избрания Виктора Кудрявцева меры пресечения в виде содержания под стражей. Мы утверждали, что это несоразмерная мера, и что человека, пожилого человека, таким букетом заболеваний нельзя держать под стражей в условиях строжайшего следственного изолятора Лефортова. Ну вот следствие приняло во внимание это обстоятельство только сейчас, спустя уже более года, как он находится под стражей. Разумеется, здоровье лучше не стало. Скажу вам откровенно, здоровье стало хуже.
Это был адвокат Виктора Кудрявцева Иван Павлов. Журналист и правозащитник Зоя Светова напоминает, что Виктора Кудрявцева освободили из-под стражи по решению Европейского суда по правам человека, который счел, что пожилой ученый, страдающий несколькими серьезными заболеваниями, находится в смертельной опасности.
Дело в том, что несколько месяцев назад было принято решение Европейского суда. Это было решение, связанное с так называемым 39-м правилом. 39-е правило Европейского суда – это правило, согласно которому человеку, который обращается в Европейский суд, ему грозит, его жизни грозит смертельная опасность. Так вот, судьи Европейского суда применили к делу Виктора Кудрявцева это правило, посчитав, что его нужно срочно освободить, обследовать его в гражданской больнице, потому что те документы, которые представляли адвокаты, свидетельствовали о том, что Виктор Кудрявцев серьезно болен. И после решения Европейского суда Виктора Кудрявцева обследовали, правда, не в гражданской больнице, а в 20-й больнице, хоть она и гражданская, но в специальном отделении для арестованных. И тогда врачи признали, что состояние Кудрявцева ухудшилось, но тем не менее суд оставил его под стражей. Но постепенно, я так понимаю, что его здоровье еще больше ухудшалось. И в какой-то момент его снова из-за решения Европейского суда, из-за того, что снова писали европейские судьи, да, правительству России разные меморандумы, его были вынуждены еще раз обследовать в больнице. И, вероятно, врачи посчитали, что его состояние настолько ухудшилось, что ему не следует находиться в СИЗО, ему нужно лечиться. И следователь, скорее всего, изучил эти бумаги врачей и поэтому изменил Кудрявцеву меру пресечения на подписку о невыезде. Для меня очевидно, что его освобождение связано, безусловно, с решением Европейского суда и с тем, что его состояние здоровья в тюрьме ухудшилось.
Это была журналист и правозащитник Зоя Светова. В июле правозащитный центр «Мемориал» признал Виктора Кудрявцева политзаключенным. Правозащитники назвали обвинение против Кудрявцева необоснованным и потребовали освободить его из-под ареста. По мнению «Мемориала», силовики фабрикуют шпионские дела для искусственной криминализации законных действий, а сотрудники ФСБ имитируют деятельность повышенной государственной важности для карьерного роста. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На прошлой неделе российские федеральные каналы беспрерывно сообщали о развитии событий, связанных со скандалом вокруг июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом в сегодняшнем телеобзоре Славы Тарощиной.
Это еще не ушло в историю, это и продолжает обсуждать, и сегодня, я думаю, долго будут обсуждать. Что я хочу сказать, что это такой геноцид, все эти незатихающие политические скандалы, в которых волей судеб замешан Зеленский, это такой гигантский подарок нашему телевидению. Перетирали не только слова, но и выражение лица Зеленского, как он ходит, как он смотрит, как он опускает голову. То есть пропагандисты стремительно переквалифицировались в психологов, физиономистов и даже психиатров. И вот на этом пути случился очень забавный эпизод. Он настолько любопытен для нашего телевидения, что я позволю себе остановиться подробнее. В программе 60 минут под управлением цельнометаллической Скобеевой, потому что ее муж как раз был в Америке, в очередной раз вот предавались подобному анализу физиономии Зеленского. И вдруг один украинский эксперт не выдержал и молвил: «Зато у нашего президента живое человеческое лицо, а не ботоксная маска высокомерного Штирлица». Я как-то испугалась, можно даже сказать, и думаю, что будет дальше. Но вот то, что было дальше, было еще более странно, потому что Скобеева просто как-то криво ухмыльнулась. А потом вот эту цитату вывели крупным шрифтом на экран. В программе так поступают с наиболее важными мыслями. То есть тот, кто не услышал украинского эксперта, мог увидеть его цитату. Что это было, я так и не поняла. И странно, что этот выразительный эпизод как-то прошел мимо внимания общественности. Я такое впервые вообще помню. Но что еще я могу сказать об этих баталиях? Вот как бы они ни разгорались остро, в них всегда читалось одно, что отныне Украина точно такое же самостоятельное государство, как Россия, которое не зря претендует на место в большой игре. То есть вот благодаря этому инциденту Россия отлипла от Украины. Но, разумеется, этот пикантный момент не был замечен пропагандистами, им не до того. Зато вот благодаря всей этой истории второе дыхание обрел Соловьев. Он уж как-то совсем перестал владеть собой, балансируя между истерикой и унынием. А тут такой подарок. Вот вчера он просто воспарил, начал сочувствие, которое, нужно сказать, при всех его актерских данных удается ему хуже всего. Он как-то сказал: мне по-человечески жалко Зеленского, такой трагедии он не ожидал. Зато теперь вот он станет участником предвыборного ролика Трампа, там и до Голливуда недалеко. Но вот вы понимаете, его называют Моникой Зеленским. Это круто, это надолго. За что, патетически вопрошал Соловьев. Но потом сочувствие быстро закончилось, и началась чистая ода к радости, потому что, как считает Соловьев, наши украинские друзья, в его устах это звучит особенно пикантно, теперь почувствуют в нашей шкуре. Ему очень хочется, чтобы на Украину просыпали санкции. И, разумеется, он со своей стороны делает все, что только возможно. В истории новейшего вот нашего телевидения последнего времени вот этот вот вектор перемен интересов, он сместился от Украины к Америке, но есть нечто всегда, что стабильно. Это гордость за нашего президента. Вот сейчас идут рассказы о том, как хоронят Ширака в Париже. И все ведущие, все корреспонденты, все синхроны, авторы синхронов не встают отмечать, как здесь особо ждут и выделяют Путина, у которого были спокойным особые отношения. Будем гордиться этим.
Телеобзор Славы Тарощиной. Полностью его можно послушать в рамках подкаста «Время свободы. Контекст» на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. 29 сентября отмечалась годовщина начала массовых расстрелов евреев в киевском урочище Бабий Яр, проводившихся на протяжении всего времени оккупации Киева во время Второй мировой войны с 1941 по 1943 годы. В этом году эта дата ознаменовалась очередным витком споров вокруг намерения построить на месте казни мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр», который, среди других, финансирует два родившихся на Украине, но имеющих российское гражданство олигарха, партнеры в холдинговой компании «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Герман Хан. Рассказывает наш корреспондент Александра Вагнер.
Построить мемориальный комплекс рядом с местом массовых расстрелов в Бабьем Яру украинские власти планируют уже много лет. Часть земель урочища в середине 2000-х были переданы в аренду фонду памяти Бабий Яр, который до недавнего времени возглавлял украинский бизнесмен Вадим Рабинович, один из сопредседателей партии «Оппозиционная платформа за жизнь», среди лидеров которой Виктор Медведчук, кум Владимира Путина. Рабинович якобы собирался построить на полученных землях мемориальный комплекс, но за 7 лет, пока он распоряжался ими, не построил ничего. Ответственный секретарь Общественного комитета для увековечения памяти жертв Бабьего Яра Виталий Нахманович и директор Центра исследования иудаики и благотворительной организации «Еврейское возрождение» Мейлах Шойхет заявили тогда, что строить на месте еврейского захоронения не позволяет еврейское религиозное право. Тем не менее, в декабре 2015 года мэр Киева Владимир Кличко продлил договор аренды, после чего Рабинович вышел из состава директоров фонда. В то время СМИ писали, что за это Рабинович якобы получил более 2,5 миллионов долларов, потому что впоследствии выяснилось, что в руководстве благотворительной организации появились в том числе российские олигархи Михаил Фридман и Герман Хан, которые объявили о строительстве в Бабьем Яру мемориального центра стоимостью в несколько десятков миллионов долларов. С этой целью летом этого года был проведен архитектурный конкурс. Именно Фридмана и Хана внесены в так называемый кремлевский список, составленный в Минфине США в соответствии с законом о противодействии противникам Америки посредством санкций. Нахождение в этом списке подразумевает, что в отношении этих российских олигархов могут быть введены санкции. Фридмана называют человеком из близкого окружения Путина. В структурах, принадлежащих олигарху Альфа-Групп, работал Александр Абрамов, занимавший до 2013 года пост помощника президента России, а также Владислав Сурков, который поныне является помощником российского президента. Фридман и Сурков учились вместе, жили в одном общежитии. О том, что их общение продолжается и поныне, свидетельствует обнародование некоторое время назад переписки Суркова. Директор мемориального центра «Бабий Яр» Геннадий Вербиленко не видит проблемы в том, что строительство комплекса будут финансировать российские олигархи.
Этот проект украинский, он финансируется и гражданами Украины, и гражданами Соединенных Штатов, и гражданами Евросоюза. И какая-то доля, если будет финансироваться людьми, у которых часть бизнеса находится в России, мы не видим в этом какой-то проблемы.
Говорит Геннадий Вербиленко. Еще один будущий филантроп мемориального центра в Бабьем Яру – миллиардер Павел Фукс, основной бизнес которого до событий 2014 года находился в России. В нулевых Фукс занимался строительством двух небоскребов «Москва-Сити», «Евразия» и «Империя». И его бизнес-партнером в то время, по его словам, был Александр Тир-Аванесов, член Совета Федерации с 2006 по 2015 годы. По словам Йосифа Зисельса, главы Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, которая координирует проект создания музея в Бабьем Яру, он не раз предлагал объединить усилия всех, кто хотел бы увековечить память погибших, однако не нашел понимания у инвесторов мемориального центра.
Я не против того, чтобы российские олигархи, даже близкие настолько к Путину, как те, о которых мы говорим, Фридман, Хан и Фукс, финансировали мемориал Бабий Яр, если это украинский проект. Нам навязывают из России проект. Я рассматриваю его как троянского коня. Потому что когда Россия воюет с Украиной, когда каждый день у нас есть убитые и раненые, вы можете себе представить добрую волю, что Путин разрешит своим шестеркам, этим олигархам, вложить 100 миллионов долларов в Украине в нужный для всех проект Бабьего Яра, мемориала и музея? Что никакой задней мысли нет, никакого подвоха, никакой подлости нет в таком проекте. Я вижу эту подлость. Этим проектом, который никто не будет контролировать, ни Украина, ни какие-то независимые эксперты, Россия хочет показать этим проектом, что Украина до сих пор является фашистской, нацистской страной. То есть то, что вкладывается в образ российской пропаганды, которая идет уже 5 лет, начиная с Майдана, уже 6-й год идет с Майдана, о том, что здесь фашизм, здесь нацизм, здесь антисемитизм. И этот проект будет служить вот этой пропагандистской идее. Поэтому мы не против. Когда я предлагаю им компромисс, говорю, хорошо, давайте сделаем общий проект. Ведь кроме концепции этого русского проекта, есть концепция украинского проекта по развитию территории Бабьего Яра. Я им предлагаю, давайте объединим 2 проекта. Будет общее финансирование, в том числе украинское государство. Но весь контроль за важными узлами этого проекта, за концепцией, за дизайном, за воплощением в жизнь, за экспозицией, контроль будет у украинской стороны. Причем украинская сторона дает 51% финансирования. Они не хотят. То есть они боятся контроля украинской стороны. Следовательно, это косвенно подтверждает мою идею о том, что это троянский конь, а не проект.
Говорит Йосиф Зисельс. С 1941 по 1943 годы в Бабьем Яру были убиты приблизительно 100 тысяч человек, причем расстрелянных в более позднее время хоронили поверх убитых ранее. Когда нацистам пришлось из Киева отступать, они решили скрыть свои преступления и начали эксгумацию и сожжение тел, разбрасывая пепел на этом месте. По этой причине на обширной заросшей территории Бабьего Яра невозможно точно определить, где находятся все могилы погибших. Александра Вагнер, Радио Свобода.
В Москве гражданские активисты провели перформанс с бубнами и варганами в поддержку якутского шамана Александра Габышева, который был задержан по дороге из Якутска в Кремль. Шаман собирался провести обряд изгнания демона из Путина. Репортаж нашего корреспондента Мумина Шакирова.
«Изгнать темные силы из Кремля» – так назвали свою акцию гражданские активисты, решившие поддержать якутского шамана Александра Габышева, который был задержан полицейскими по дороге в Москву и доставлен обратно в Якутск. В роли одного из организаторов перформанса выступила поэтесса Анастасия Лукомская.
«Я считаю, что некоторые люди, которые, возможно, находятся в Кремле, удерживают власть в этой стране с помощью темных сил, которых мы хотим изгнать.
Мы призываем духов, которые могут прийти в этот город и изгнать все зло отсюда».
В составе группы активистов собрались преимущественно люди творческих профессий – художники, литераторы, фотограф и педагог по горловому пению. Помимо музыкальных инструментов, группа для реализации ритуального перформанса использовала в качестве магической травы полынь.
«Мы идем крестным ходом в поддержку шамана, которого злостным образом повинтили те, кто боятся. Боятся признаться в себе в том, что они действительно нечисты. И их помыслы по-настоящему грязны. И руководствуются явно нечистыми демоническими сущностями, грабящими и душащими нашу родину».
Александр Габышев в марте этого года отправился в Москву для проведения обряда изгнания Путина. Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Активисты сделали многокилометровую петлю вокруг Кремля с остановкой у народного мемориала Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, где завязали памятную ленту.
«Я чувствую, что мы делаем какое-то суперважное дело, и оно будет жить».
Группа сфотографировалась на память на фоне Спасской башни и автозака. И затем благополучно вернулась на стартовую точку у станции метро Арбатская. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 30 сентября, Международный день переводчика. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса слушайте программу «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.